Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы» – подкаст обо всем важном, что обсуждали в соцсетях в последние дни. Перед началом выпуска поделюсь с вами подкастом наших коллег из МБХ-медиа. У них выходит второй сезон подкаста о пандемии «Взаперти». В первом сезоне это был аудиодневник о том, как автор Даша Данилова и ее семья переживают локдаун. А теперь создатели рассказывают истории других людей, которым пришлось изменить свою жизнь под влиянием коронавируса.
Пришла пора оглядеться вокруг и рассказать о тех, кто, так же, как и все мы, крепко увяз в пандемии. Одни бросили нелюбимую работу, другие прямо взаперти нашли свою любовь. Чего только не произойдет с человеком, которому, может быть, впервые в жизни пришлось остановиться и научиться жить по-новому. Теперь каждая серия «Взаперти» будет посвящена людям, переосмыслившим свою жизнь за время пандемии. Выпуски будут выходить раз в неделю. Подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки и, конечно, пишите, если вам коронавирус преподнес свои сюрпризы.
Ссылку на подкаст «Взаперти» ищите в описании выпуска. А в этом выпуске «Цитат свободы» мы поговорим о тайной дочери Путина и о том, как Владимир Мединский хочет превратить историческую науку в пропаганду. Самой обсуждаемой темой последних дней стало новое расследование издания «Проект» под названием «Железные маски». Расследование вышло в двух частях. Первая из них посвящается Дине Цилевич, предпринимательнице из Петербурга. Журналисты утверждают, что Цилевич построила доходный бизнес, связанный с государственными силовыми структурами, благодаря близкому знакомству с нынешним директором Росгвардии Виктором Золотовым. Но намного больше шума вызвала вторая часть, где рассказывается о подруге Цилевич и близкой знакомой Владимира Путина, Светлане Кривоногих, которая владеет пакетом акций Банка России.
Конечно, и раньше, когда знающие люди говорили о Банке России, они подразумевали лично Путина. Но наше многомесячное расследование установило сенсационный факт.
Дело в том, что среди акционеров России, как оказалось, долгие годы значится близкая знакомая президента, вероятная мать его третьей дочери.
Биография у Светланы самая заурядная. Жила в питерской коммуналке, училась в институте и даже некоторое время подрабатывала уборщицей. Но после окончания института жизнь ее волшебным образом изменилась. И хотя с тех пор пути президента и бывшей уборщицы уже разошлись, в накладе она не осталась. Как предполагает проект, у Кривоногих и Путина есть общая дочь. Сюжет вполне себе сказочный, отмечают в комментариях. Леша Мельников.
Работала уборщицей, потом встретила Путина, получила банк и родила от него. Это же буквально сюжет фильмов, который в субботу по «России-1» моя мама смотрит.
Сергей Ерженков.
Знаменитая путинская «Своих не бросаем» распространяется и на бывших любовниц. Я сейчас без всякой иронии и сарказма. К этому можно по-разному относиться, но нельзя не отметить, что своих они тянут на буксире. Годами, десятилетиями, даже если расстались и вместе не живут. В этом тоже проявление пресловутой путинской стабильности.
Но практическая сторона этой истории многих занимает больше. Алексей Навальный.
Проект нашел любовницу Путина и его дочь. Отлично работают. Я очень рад, что участвовал недавно в их фандрайзинговой кампании. Но расследование заключается не в вопросе личной жизни. Хотя забавно смотреть, как у всех этих православных, консервативных лидеров есть старые семьи. А в деньгах, конечно. Тетенька просто залита деньгами от Ралдугина, Банка России и так далее.
Твиттер дядюшка Шу.
Я лично не имею ничего против любовниц и бывших жен, а также законно и незаконно рожденных детей Путина. Ну, есть они и есть, дай бог им здоровья. Я только не понимаю, почему их содержит за свой счет не лично Путин, а, надрываясь из последних сил, вся Россия.
Владимир Милов на канале «Навальный Лайв» тоже предлагает обсудить то, на какие деньги Путин содержит свою бывшую подругу и откуда они вообще взялись.
Черт с ней, с этой Светланой Кривоногих. И с ее дочкой от Путина. Если бы он взял и ушел со своего поста, то Путин хоть 50 бы жен себе завел еще. Это как бы его личное дело. Меня это не очень все волнует. Что меня волнует и должно волновать вас всех? То, что эти люди реально разграбили нашу общенациональную собственность. И то, что эта Светлана Кривоногих, путинская жена, любовница, фактически ни за что получила в обмен на это огромный кусок госсобственности. Вот у нас... любят говорить там про ужасную приватизацию 90-х. Ребят, при Путине у нас была еще хуже приватизация, хуже, чем в 90-е, где они просто раздали себе все крупнейшие активы. Что такое этот Банк России? Это был маленький, никому не нужный, занюханный петербургский банчок, который, по-моему, в начале путинского правления, там типа даже в первую сотню не входил. Да? Сейчас он находится на 13-м месте среди всех банков России по нетто-активам. У него больше триллиона нетто-активов. Один из крупнейших российских банков. Он на 11-м месте среди российских банков по чистой прибыли. И самое главное, как он вот так разбогател? Может быть, он, значит, шел там в розницу и предлагал вам всем дешевые кредиты и, наоборот, хороший заработок на высоких ставках по вкладам? Нет. Может быть, он привлекал клиентов низкими комиссиями? Нет. Он получил бесплатно, захапал просто по прямому решению Путина, без всякого открытого конкурса, огромные куски государственной собственности.
Многие задаются вопросом, сколько еще таких Светлан вертится на орбите вокруг первого лица государства. Федор Крашенинников.
У меня была теория, что Путина растлили при помощи Кабаевой, подсунули сухарю гимнасточку, которой потребовалось устроить красивую жизнь. И, конечно же, я был неправ. Он всегда был коррупционером.
Алексей Садомовский.
Помню, как Немцова многие критиковали за любовниц. Те же люди обожают Путина, который дарит своим любовницам государственную собственность стоимостью в миллиарды рублей. Ну, просто взял, украл условно бюджет Нижнего Новгорода и подарил его любовнице. Как, в принципе, можно считать такого президента хорошим?
Георгий Албуров.
Интересно, сколько еще женщин Путин сделал миллиардершами? Надеюсь, на следующей пресс-конференции кто-нибудь из журналистов прямо спросит, сколько у него детей или сколько этих женщин и мужчин. И мы все удивимся тому, с какой изощренностью Путин не ответит на этот вопрос.
Александр Головач.
Теперь понятно, почему Путин называет дочерей этими женщинами. Очень легко запутаться.
По сути, знакомство с Путиным оказалось самым надежным в стране социальным лифтом, рассуждает журналист Антон Орех.
Лично мне абсолютно наплевать, есть ли у Путина какая-то подруга или подруги, с кем он живет, встречается и так далее. Пусть в этом разбираются любопытные обыватели и желтая пресса, если, конечно, рискнет. Я не думаю, что мы можем что-то говорить здесь о морали и семейных ценностях. Об этом мог бы говорить бывший президент США Джимми Картер. Его однажды спросили, изменял ли он своей жене. Картер ответил «Да, один раз, мысленно». Речь вообще о другом. О том, что знакомство, дружба или романтические отношения с главой государства могут открыть нашей стране невероятные перспективы перед человеком. У этого человека могут быть великолепные профессиональные качества, а может не быть вообще никаких, кроме того, что он чем-то приглянулся президенту. И эта симпатия превращается даже не в социальный лифт, а космический корабль, который выносит человека на невероятную и незаслуженную высоту. Я не знаю, кто такая Светлана Кривоногих, но я знаю, кто такие Ковальчуки, Ротенберги, Сечин, Золотов и десятки других. Уже говорил и снова повторю, кажется, ни один человек, с которым Владимир Путин хоть как-то пересекался по жизни и который хоть что-то для Путина значил, не остался без теплого места, хорошей должности, прибыльного бизнеса и замечательной карьеры. По-человечески это даже трогательно, вот уж Путин-то точно своих не бросает. Но это абсолютно неприемлемо для общества, которое никак не может проконтролировать и помешать этому. В любой демократической стране подобное расследование вызвало бы грандиозный скандал, бросило тень на политика, подорвало его репутацию, а в случае, если бы все изложенные сведения подтвердились, карьера такого человека была бы в политике закончена. В России все наоборот.
Доказательством того, что Светлана Кривоногих и Владимир Путин состояли в максимально близких отношениях, для проекта стали в том числе фотографии девочки, которую они считают дочерью президента. При этом в самом расследовании этих фото нет. Есть только заключение эксперта, который нашел между фотографиями девочки Лизы и Путина 70-процентное сходство. Авторы расследования оговариваются, что по этой методике при 75-процентном сходстве считается, что на фото один и тот же человек. Фото журналисты проекта не стали публиковать по принципиальным соображениям, поясняет на «Голосе Америки» основной автор расследования, журналист проекта Андрей Захаров.
Чья бы она ни была дочь, ей выбирать, хочет быть публичной или не хочет быть публичной. Поэтому мы эти фотографии не ставили, хотя нам там все, мне все друзья писали, ну покажи, ладно, я понимаю этический вопрос, покажи, покажи. Ну какой-то такой обывательский интерес. Но для нас это был вопрос абсолютно принципиальный, который как-то мы практически сразу себя решили, что этих фотографий не будет.
Критики расследования ухватились за отсутствие фотографий этих и многих других. Ксения Собчак.
Никаких документов, никаких совместных фото Кривоногих с Путиным. Ничего. Какой-то чиновник что-то по знакомству рассказал. Может, и правду сказал. Но расследование-то где? Зато главный довод – девочка похожа на Путина. Ссылок, фото и доказательств никаких. Но девушка якобы на 70% имеет сходство с Путиным. А если бы было 75%, то это уже сам Путин. Шах и гол.
Юлия Витязева.
Да дерьмо это, а не расследование. Половина ознакомившихся смеется, другая половина крутит пальцем у виска, и лишь упоротые вечные 2% завидуют, маскируя свое низменное чувство под возмущение.
Фото предполагаемой дочери Путина, конечно, уже просочились в сеть. И надо сказать, что авторы расследования не преувеличивали, когда говорили, что на них фактически маленький Путин. Сходство действительно феноменальное. Но даже если бы их не было, появление такого расследования свидетельствует об ослабевающей власти Путина, считает Кирилл Шулика.
Кстати, а про статью в проекте про якобы любовницу Путина Светлану Кривоногих и их внебрачного ребенка Собчак права. Нет ни одного доказательства, например, совместной фотографии. Есть слухи, которые, может быть, и обоснованные, но слухи. Правда они или нет, наверное, будут расследовать уже другие. Однако сам факт появления такого материала говорит о том, что Путин уже совсем не тот, что был год назад, несмотря на обнуление. Раньше не рискнул бы даже проект.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал расследование малоубедительным.
Вы знаете, я сам материал действительно посмотрел. Но, скажем так, он малоубедительный. Такой, я бы сказал, эпистолярный жанр. Я склонен, наверное, относить это к таким материалам, такая, знаете, провокационная желтизна, не более того. На серьезный материал это не тянет. Это, конечно, абсолютно какие-то утверждения, фактически они голословные. Де-факто они все голословные. Понятно, что будут появляться новые материалы и так далее, это нам известно, и ничего в этом такого особенного нет. И ничего здесь не заслуживает каких-либо комментариев.
Майкл Наки отмечает интересное употребление Песковым слова «эпистолярный».
Тут отдельный вопрос к Пескову, потому что вообще эпистолярная литература – это жанр, в котором используется форма писем, посланий, что-то такое. Какое послание или письмо Дмитрий Песков увидел, значит, в этом расследовании, не очень понятно, потому что там ни одного письма и даже формы письма нет. Там нет такого, что Роман Бадань говорит: «Дорогой мой читатель, пишу тебе, значит, из издания «Проект», и вот что мы нашли». Ну, то есть, не очень понятно, ну, то ли он слово, как всегда, перепутал, то ли еще что-то такое. Ну, в общем, может быть, он какой-то другой расследование прочитал, может быть, он чей-то дневник прочитал. Всякое бывает.
Похоже, что это слово Песков использует как ругательство. Вероятно, пресс-секретарь президента считает, что «эпистолярный» – это синоним слова «недостойный» или «низкий». Но фактически вывод из этого комментария другой, считает Антон Орех.
Хорошая реакция Пескова говорит о том, что репрессий против проекта, наверное, не будет. А что еще надо? Или вы думали, что СК возбудит расследование, или Путин приостановит полномочия на время скандала?
На следующий день после публикации расследования газета «Собеседник» опубликовала заметку, где утверждается, что яхта Светланы Кривоногих плавает по Финскому заливу не просто так, а с серьезной охраной. Это убедило многих комментаторов в том, что выводы журналистов проекта были верными. Телеграм-канал «Другой Ралдугин».
Честно говоря, до сих пор считал Светлану Кривоногих любовницей Ковальчука, ведь то, что она летела одним бортом с президентом, не значит, что она от него залетела, а отчество и поделать можно. Но есть в Балтфлоте такой новейший противодиверсионный катер «Юнармеец Балтики». Экипаж его составляет боевая группа отряда противодействия подводным диверсионным силам и средствам, вооруженная штатными крупнокалиберными пулеметами, специальными подводными пистолетами СПП-1, подводными автоматами АПС, а также холодным оружием. Так вот, этот катер охраняет не границы России, а яхту Кривоногих «Альдога» в акватории Финского залива. Короче, как в той советской байке. Я не знаю, кто именно отец ребенка Кривоногих, но охраняет ее сам Верховный главком.
Прокомментировал это сообщение и Алексей Навальный.
Вот есть на флоте люди. Гордо говорят: мое место службы – юнармеец Балтики, новейший противодиверсионный катер проекта «Раптор». А на самом деле они тратят свою жизнь и носят форму, чтобы охранять любовницу Путина. Какое унижение нашего флота.
Александр Невзоров в передаче «Наповал» на своем YouTube-канале поражается выбору места для плавания на яхте.
Миллиардерша, судя по всем сообщениям, с очень мощным прибабахом. 40-метровая суперяхта употребляется не для нормального шастанья по Средиземному морю, а по Финскому заливу, чтобы иметь возможность созерцать алкоголиков в панамах, помойки, камыш, уточек и мазутные пятна и злобные рожи рыбаков. Причем, как правило, дефилирует яхта в самую мерзкую погоду. В выборе места и времени для роскошного яхтенного 40-метрового променада уже есть, согласитесь, какое-то извращение. Эта мазохистка, более того, пользуется охранными услугами Балтийского флота, позабыв, что пацаны в бескозырках с пьяну запросто могут шарахнуть торпедой по охраняемому объекту или протаранить, захватить и украсть унитаз.
А Марат Гельман считает, что многие во всем этом ничего удивительного не увидят.
Народ, наверное, думает: ну так ему положено, он же вон какой начальник сия Руси, у него и уборщицы должны на полумиллиардных яхтах кататься. А поинтеллигентнее народ думает: на Руси всегда так было, воровать по чину. а совсем интеллигентные. Не дело это чужие деньги считать. Мы что, Навальные? А уж совсем интеллектуалы рассуждают. Ну, не украли бы они из бюджета, пошли бы деньги на бессмысленные проекты, на вооружение. Конечно, такое бесстыдство – это результат состояния общества, а не качеств Путина. Но снаружи глядяче непонятно никак. Вот она, тайна русской души, которая найдет повод пинать слабого, а бесстыжую власть оправдает.
Этой власти уже прощали намного худшие вещи, напоминает Иван Стариков.
Прикольно. У Путина нашли вторую любовницу, на которую, естественно, записаны миллиарды, и вот именно это заставит всех понять. Ребят, после осени 99 года невозможно придумать более яркого, стопроцентного, прямо в прямом эфире раскрытого и страшного преступления, чем было совершено тогда со взрывами жилых домов и последующим уничтожением Чечни ради привода к власти одного наследничка. И если тогда все схавали или заткнулись в ужасе, то никакой гарем из тысячи любовниц не заставит этих людей измениться. Просто добавили штришок к облику императора. Изволил иметь не одну жену, а трех, изволил поделиться с ними награбленным, изволил врать, что верит в семейные ценности. Ну ладно, хоть карикатуры станут поинтересней.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы» с Алей Пономаревой. Тема этого выпуска – тайная жизнь Владимира Путина и попытки Владимира Мединского превратить историческую науку в искусство пропаганды. Продолжим через полминуты. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Утром 26 ноября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выступил бывший министр культуры, а ныне помощник Владимира Путина Владимир Мединский. Интервью было связано с выходом статьи Мединского в журнале «Дилетант», который издает главный редактор «Эхо» Алексей Венедиктов. Статья эта называется «Семь тезисов об истории», а тема передачи была заявлена как вопрос «Какой должна быть история в России?». Некоторых комментаторов развеселило предположение, что об этом будет рассуждать Владимир Мединский. Алексей Мосин.
В эфир «Эхо Москвы» пригласили Мединского поговорить о том, какой должна быть история в России. После этого можно ожидать приглашения доктора Мясникова поговорить о том, какой должна быть в России медицина.
Алексей Банных.
Надо признать, что Мясников все-таки больше врач, чем мединский историк.
В соцсетях по Мединскому, кажется, уже успели соскучиться. С тех пор, как он покинул пост министра, его высказывания давно не звучали в публичном поле. Глава Российского военно-исторического общества не обманул ожиданий. В эфире прозвучало много спорных тезисов. Лев Симкин.
Это смутно мне напоминает, кто пишет историю, тот определяет будущее. Только что услышал это вот из уст Мединского на эхе, сказанное им от себя на полном серьезе, как нечто очевидное. Вообще-то в первоисточнике эта фраза звучит немного иначе. Кто управляет прошлым, гласит партийный лозунг, тот управляет будущим. Оруэлл, 1984.
Михаил Плинер.
Возможно, что он Оруэлла не читал, он просто так думает.
Алексей Каратаев.
Ну что, мы рождены, чтобы Оруэлла сделать былью. Но прелесть ведь. Великий историк Мединский Оруэлла то ли читал, то ли нет, но духом его проникся и гордо об этом заявляет. И правда, чего стесняться в родном отечестве? Вперед к пятиминуткам ненависти.
Поводом для множества возмущенных комментариев стало высказывание Владимира Мединского о Катыни. Ведущий программы Максим Курников спросил его, меняется ли официальная позиция России по поводу событий в Катыни. Вопрос был связан с тем, что Россия вроде бы давно признала ответственность СССР за массовые расстрелы в Катыни. И, несмотря на это, под эгидой Российского военно-исторического общества в Тверской области недавно прошла конференция отрицателей советского следа. Мединский заявил, что выступлений на этой конференции не слышал, но вместе с тем почему-то стал настаивать, что польских жертв в Катыни не так уж много.
Там очень много уничтожено наших заключенных в годы репрессий. И похоронено там же в Катыни больше, чем поляков. Существенно, о чем не было не сказано ничего. Мы просто расширяем и дополняем эту историю, делаем ее правдивой, как это было на самом деле.
Комментаторы так и не поняли, что пытался этим сказать бывший министр культуры. Александр Удальцов.
Типа советских граждан уничтожено больше, но нам пофиг и непонятно, почему поляки волнуются.
Твиттер Рацио Алекс.
И кем же уничтожены? Оказывается, они уничтожены НКВД, сталинскими палачами. Не понимаю, Мединский гордится этим фактом или пытается таким образом обелиться перед поляками.
Но еще более возмутительным комментаторы сочли тезис, что причиной сталинских репрессий был не Сталин.
Ведь причиной репрессий не является плохой Сталин. Я тоже об этом пишу лично. На его месте окажись там плохой Иванов, Петров, Сидоров, ничего бы не изменилось, скорее всего. Ну, были бы, конечно, там, как всегда, нюансы, роль личности в истории. Причиной является система, которая была порождена после 1917 года.
Твиттер Бишоп.
Да он вообще против репрессий был, это все Госдеп историю переписал.
Марк Непомнящий.
За такой бред Мединского надо снимать с должности. По старой советской традиции Мединский объявил виноватым народ.
Кирилл Зубков.
Можно подумать, Сталин не участвовал в построении этой системы.
Стоит отметить, что Мединский при этом, по крайней мере, признает, что репрессии действительно были. Некоторые блогеры, кстати, вполне готовы с Мединским согласиться. Валерий Шубинский.
Причиной является система, которая была порождена после 1917 года, и эта система, дальше об этом можно говорить долгими часами, в конечном счете и привела к маховику репрессий. Мединский, он, конечно, понятно кто, но, в общем, это ведь так и есть. Конечно, своеобразие сталинизма в сочетании прагматической ограниченности целей в сравнении с Лениным и, с другой стороны, с Гитлером, и сверхчеловеческой нерасчетливой свирепости средств. Было ли это безальтернативно, уже вопрос.
Другие спорят с этим утверждением. Григорий Беневич.
Это заявление можно, думаю, и нужно рассматривать и в приложении к современности, чтобы потом можно было сказать, плох был не такой-то, и тем паче не кто-то отдельный из его окружения, просто система такая сложилась. Что касается Сталина, то если бы не было его личной колоссальной ответственности, то после его смерти не произошло бы резких изменений. Система была неотделима от его личности, а личность от системы.
Ученых-историков особенно ужаснуло заявление Мединского, что России нужно обрести так называемый «исторический суверенитет». Что это такое и как это делается, он объяснил на примере США.
Вот, например, Соединенные Штаты, хотя государство достаточно молодое, вот, для них исторический суверенитет – это принципиальная позиция. Они трактуют не только собственную историю, они мировую историю трактуют так, как считают нужными, и насаждают свое представление о событиях в мире повсюду. Они продвигают свое представление о том, что такое хорошо, что такое плохо в истории, всеми доступными средствами. От Голливуда, соцсетей, там, Твиттера, Белого дома, глобальной и громадной системы грантов, которые выдаются на разного рода исторические исследования, исторические образовательные программы, археологические программы. То есть Соединенные Штаты проводят свою историческую государственную политику фактически с момента своего рождения. Они серьезно к этому подходят. И если мы сами самостоятельно не определяем, не трактуем, не изучаем нашу историю, значит, мы будем пользоваться соросовскими учебниками. Вот изучать историю по учебникам иностранных государств – это лишится исторического суверенитета.
Интересно, конечно, что в России при этом исторические исследования не то чтобы поощряются, отмечает твиттер «Потеряшка2007».
Мединский на эхе. США продвигают свою трактовку истории, выделяя огромные гранты на исследования, раскопки. Да что вы говорите? Кто вам мешает финансировать настоящие исследования, раскопки и открывать архивы? Юрий Дмитриев уже докопался до срока ценой в жизнь, а вы все придумываете сказки.
Но больше всего волнует комментаторов сама концепция исторического суверенитета. Под этим подразумевается, что существует некая единственно верная с точки зрения государственных идеологов трактовка истории, которая должна навязываться историкам других стран. Ольга Федянина.
Почти год Мединского не было видно и, главное, слышно. Как же хорошо-то было. Но он готовился. Исторический суверенитет. Это связано со способностью государства самостоятельно трактовать собственную историю. Мало нам напастей. Теперь у нас еще исторический суверенитет будет.
Павел Пучков.
Мединский себе не изменяет. Одна ветхая мыслишка в избыточной словесной упаковке. Сразу видно, что человек имеет внушительный опыт имитации научной деятельности. Мысль эту он окрестил красивым словосочетанием «исторический суверенитет», что означает монополия на интерпретацию истории, установить которую можно только посредством цензуры, которая даже отредактированной Конституцией запрещена. Но научное знание, к счастью, всегда пользовалось привилегией экстерриториальности, и никаким суверенным властям оно не подсудно, поэтому физического, химического, биологического суверенитетов не бывает. И исторического тоже.
Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов предложил историкам прокомментировать тезисы Мединского, опубликованные в журнале «Дилетант», в том числе и по поводу преподавания истории в школах. Не все историки оказались готовы принять такой вызов. Игорь Хухров.
Человек без исторического образования, не имеющий никакого отношения к школе, предлагается обсуждать его взгляды, ему пиар. А нам зачем это нужно?
Юлия Хмелевская.
И вообще, с какого перепугу помощник президента с неуточненными полномочиями и функционалом, не историк и не преподаватель, что-то там предлагает по поводу преподавания истории?
Леонид Кацва.
С того перепугу, я бы даже сказал с того бодуна, что он у нас руководит всей военной историей, как председатель Российского военно-исторического общества.
Учитель истории Леонид Кацва откликнулся на это приглашение и прокомментировал статью Мединского в эфире «Эхо Москвы».
Это, конечно же, не наука, это идеология. Это та самая идеология, которая у нас запрещена Конституцией. В чем разница между тем, что он пропагандирует, и идеологией, понять из его путанных объяснений было совершенно невозможно. И он даже говорит о государственной исторической политике. Государственная историческая политика – неотъемлемая часть суверенной политики государства. Ну так ты тогда и рассуждай о государственной политике, об идеологии, о пропаганде. Причем тут история, наука. Это не пропаганда, а школьное преподавание – это изучение основ наук.
Другие преподаватели истории согласны с этой оценкой. Саша Науменко.
Внимательно посмотрел интервью Кацвы. Все по делу. Идет настоящее наступление на историческую науку. Цель в этом наступлении – укрепление самодержавной власти. В выступлении упустили лишь реакцию Следственного комитета в лице его руководителя. Суть выступления – в усилении репрессий в отношении учителей истории, которые не вписываются в политику партии. Как-то Варлам Шаламов писал, что учитель истории – самая огнеопасная профессия. Они первые станут жертвами нынешнего режима, как только заработает закон об искажении истории после его утверждения. А то, что Дума такой закон введет, у меня даже сомнений нет.
Несколько историков не поленились прочитать статью Мединского и опубликовали в Фейсбуке уничтожающие отзывы. Вадим Акимов.
Прочел, ни малейших упоминаний об истории, как о науке, не нашел. Пристыдил сам себя. Зачем искал? Чего иного ты ждал от Мединского?
Тамара Эйдельман.
Прочитала. Театр закрыт. Нас всех тошнит.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в соцсетях и экономлю ваше время. Подписывайтесь на наш подкаст на удобной вам платформе. Мы есть в iTunes, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Мьюзик, CastBox и других популярных приложениях. А если вы уже подписались, оцените этот подкаст и напишите, что вы о нем думаете в комментариях. До скорой встречи!